Итак, мы в послании святого апостола Петра, первое послание. Мы начинаем сегодня 4 главу, сначала 6 стихов. «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеловству, скотоловству, помыслам, пьянству, излишеству, в пище, питье и нелепому идолослужению. Почему они и девятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас, они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых, ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом». Аминь. Вот такой текст Священного Писания я прочитал. И тема сегодняшней нашей беседы с вами – страдания и богоугодная жизнь. Итак, апостол Петр продолжает приводить доводы в пользу страданий христиан. Во второй главе он говорит, что наше призвание – страдать плотью, ибо вы к тому и призваны. Дальше он приводит в третьей главе более убедительные аргументы. Если взять 3 глава, 14 стих, так вот, несправедливые страдания оказывается блаженство для христиан. Смотрите, 18 стих, более существенный довод. «Потому и Христос, Он говорит, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедный, был умерщвлен по плоти». Почему для нас стало возможным спасение? Потому что Христос был умерщвлен, как грешник за нас. Смерть Христа. И вообще не было бы страданий Христа, не было бы спасения никому. Теперь следующий раздел. Христос, опять он говорит, Петр, пострадал за нас плотью. Посмотрите, дважды в таком коротеньком отрывочке Священного Писания он говорит о том, что Христос пострадал за нас плотью. Петр провозглашает удивительную истину. Это отдельная беседа, но тем не менее я хочу сказать, что это за истина. Христос не был подвержен духовной смерти, как утверждают некоторые. Дважды Петр говорит о плоти, но не о духе. Итак, Христос умер, пострадал плотью, потому что Он грехи наши вознес телом Своим, Он умерщвлен по плоти, Он пострадал за нас плотью, и в этом наше спасение. Это самый, что ни есть, животворящий пример для нас, образ. И потому ничто так не содействует достижению святости, достижению богоугодной жизни, как страдания. Так вот, милые мои, служение Господу всегда приносит страдание и радость, разочарование и уверенность, обиду и признательность. Для спасенного верующего человека страдание есть абсолютно ничтожно малая плата, потому что Его радость, она всегда беззаговорочно, она преобладает над страданиями. А чувство удовлетворенности, которое имеют дети Божии в результате прощения грехов и дара вечной жизни, они превосходят и несравнимы по сравнению с тем, что мы иногда унываем или бывает даже в разочаровании. Так вот, первое, обращаю наше внимание, что это есть страдание. Это одно из наилучших средств, содействующих достижению богоугодной жизни. Именно так. Первый стих об этом говорит. Так вот, опять смотрите, ссылка на Христа. Какой непоколебимый фундамент нашей веры, целесообразности наших страданий. Это не бессмысленные страдания, когда мы терпим за Господа Иисуса Христа, потому что в гонениях, в страданиях и скорбях Писание однозначно говорит: «Помыслите над кем? Над теми, кто издевается или кто посылает нам?» Нет, помыслите над кем? Над тем, кто в действительности понес на себе такое поругание от нечестивых людей. Для чего? Это все для нас. Милыми, в кого мы уверовали? Что это за личность? Апостол Павел говорит: «Ибо я знаю, в кого уверовал». Это очень важно, дорогие мои, когда мы не знаем той личности по-настоящему, в кого мы верим, тогда, конечно, страдания будут для нас казаться всегда несправедливыми, бессмысленными, вот, и которые будут нас и огорчать, и все прочее. Но он знал эту личность, в кого он уверовал. Об этом он и сказал, когда при встрече в пути в Дамаск: «Савл, Савл, что ты гонишь меня? А кто ты, Господи?» «Я Иисус, которого ты гонишь». Да, он знал эту личность, дорогие мои. На чем уверенность Петра, на чем уверенность Павла, на чем уверенность Иова, на чем наша уверенность? На знании личности Господа Иисуса Христа. Вот оно что. Итак, она есть результат непрерывной близости с объектом нашей веры. Мы вручили свою жизнь Владыке Богу. Кто этот, кто пострадал за нас плотью? Подумайте. Конечно, вы скажете: «О, это великое благочестие, тайна, Бог воплотился». Да, никто этого не может объяснить, как это произошло и как это могло быть. Великий, всемогущий Бог, которого вселенная не вмещает, Он везде. Ты всюду сущий и единый, все тобой наполнено, все тобой существует. И вдруг этот необъятый, великий, вечный Бог, Он вселяется в ограниченное тело человека. Да, это тайна. Но мы верим, мы не можем объяснить этого, но мы верим, как Петр говорит, и мы уверовали и познали, что ты, Христос, Сын Бога Живого. Кто это? Писание говорит в Откровении: Иоанн увидел его и говорит, что лице его, как солнце, сияющее в силе своей. Сам Бог засвидетельствовал: сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Сколько качеств в нем! Братья, дорогие сестры, бесконечное величие сочетается в Иисусе Христе с бесконечным снисхождением. Бесконечная справедливость Его сочетается с Его бесконечной милостью. Его величайшая и высочайшая слава И вдруг глубочайшее унижение и уничижение. Посмотрите, безграничное величие, и вдруг величайшая кротость. Его невообразимое могущество с невообразимой готовностью принять на себя адские пекельные муки, но лишь бы его творение было спасено. Вот о чем говорит Петр. Христос пострадал за нас плотью. Так вот теперь он говорит, а вот теперь вы сравните свои страдания, свои скорби и свои переживания. У кого-либо из нас во время наших скорбей и переживаний кровь выступала, капала ли она как капли пота? Что есть наши страдания и наши скорби, наши переживания в сравнении, как Он пострадал за нас плотью? Петр призывает нас к вооружению. Что это значит? Как это больше не грешить? А это означает сообразоваться с явленной волей Божьей в Иисусе Христе. Теперь наша жизнь не для греховных развлечений, не для похоти, не для порочных желаний теперь наша жизнь. Наша жизнь, страдание Иисуса Христа, самый наилучший и самый эффективный, как здесь сказано, повод для чего? Для достижения богоугодной жизни. Это самый сильный аргумент против всякого рода греха, страдания Христа. И потому, если мы не отложили грех, то это означает, что мы потеряли всякое сострадание и сочувствие к страданиям Господа нашего Иисуса Христа. Это не просто прийти сюда и поучаствовать в этой трапезе, взять кусочек хлеба и взять немножко и спить вина. Это серьезнейшее испытание. Подумайте, так как Христос пострадал за нас плотью, вооружитесь той же мыслью, что именно, если кто-то из нас продолжает жить греховной жизнью, то это есть надругательство над жертвой Господа Иисуса Христа. Истинное обращение – это страдание плоти, но оно производит удивительные перемены в сердце и в жизни каждого, кто пережил рождение свыше. Да, это муки рождения. Человек отвращается от своих старых привычек, отвращается от мирских путей, от пороку, и он обращается к воле Божьей. А это страдание плоти. Второе, что есть страдание? Это единственный правильный библейский повод для того, чтобы оставить греховную жизнь. Сегодня очень много уделяется, скажем, нормальной, здоровой физической жизнью. Общество говорит, пьянство – это очень плохое состояние. Наркомания – это злой, пьянство – злой, другие вещи. Общество хочет освободиться от этих пороков. Но какой толк? Конечно, нам приятно общаться и трудиться, работать с людьми трезвыми, с людьми рассудительными. Но оставление всех этих грехов должно иметь подлинно библейский фундамент. Помните, Писание говорит, итак, ешь, пей, веселись, ибо завтра умрешь. Вот оно что. Поэтому, если нету загробной жизни, если со смертью все прекращается, тогда мы самые несчастные люди. Для чего тогда сдерживать себя, для чего тогда в действительности жить моральной, правильной жизнью, семейной жизнью? Оно не имеет смысла абсолютно. Поэтому освобождение от греховной жизни должно иметь библейский фундамент, библейскую почву. Только в этом случае оно приносит пользу. Итак, смотрите, 2-3 стих. «Чтобы остальное по плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жили и поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам». Вот оно что получается. Вот для чего стих 3 и 4 как раз-то и образ показывает, какой образ жизни мы оставили. Так, не все, конечно, были такие, как вот здесь апостол Петр характеризует, но кто-то был. Как Павел пишет в своем послании, что некоторые были именно такие. Но здесь он показывает, по какой причине люди хотят и освободиться. То есть решающие значения имеют мотивы освобождения от этих вредных греховных привычек. Так вот, апостол мотивирует, причина справедливости – это будет единственно праведное – оставить греховную жизнь для чего? Чтобы жить теперь по воле Божией, жить теперь для Бога, жить теперь для славы Божией. Это есть библейская единственная правильная причина. Служение Богу всегда отличается от служения греху. Нам теперь пытаются вот внушить и говорить, что мы не должны отличаться от греховного мира. Грешник, когда приходит в церковь, он не должен видеть никакого различия между собой и теми, кто находится в церкви. А Библия говорит совершенно противоположно. Грешник, когда приходит в общество народа Божия, ему там места не должно быть. Не устоят нечестивые в суде праведников. Он должен видеть, что здесь что-то другое общество, здесь общество совершенно не такое, там, где он вращается. Речь не идет о том, что если грешник приходит в церковь, то он должен быть отвержен, пренебрегаем. Вот, и там не об этом речь идет, а речь идет о том, чтобы человек увидел, что здесь находится общество совершенно отличное от того, где он вращается, чтобы он мог восхищаться этим, чтобы он побыл в общении с народом Божьим, его тянуло сюда, чтобы он действительно мог сказать, да, я могу получить здесь то, что никто в этом мире не может мне дать. Вот о чем говорит нам Слово Божие. То есть истинное обращение, оно наполняет сознание спасенного человека глубоким сожалением и сочувствием о бессмысленно потраченном времени до уверования. Вот почему мы всегда говорим, это большое благословение, когда обращаются в раннем, в юношеском возрасте к Господу. Когда еще не окунулись в эту грязь, в эту мерзость. Потому что потом придет время, если в действительности истинное обращение, да, Бог очищает, Бог омывает, Бог прощает, но осадок в нас остается, что я столько лет, десятки лет, дарованной Богом мне жизни, я провел во грехе, в беззаконии, в рези, в пороках. И это должно наполнять нас, несмотря на абсолютное прощение. Несмотря на абсолютное очищение. и особенности, это касается тех, которые кому-то причинили зло, которые причинили кому-то беду, если кто-то кого-то убил, обворовал. У нас есть один фильм документальный «За день до приговора», который показывает и рассказывает одного молодого человека здесь, в Америке. Это документальный фильм, не художественный фильм. И вот этот молодой человек, он приговоренный к тому, чтобы завтра его уже предать смерти. И он знает, он пробыл много лет предварительно до того, как это совершится. И когда у него брали интервью о том, как он себя чувствует, да, он вы знаете, у него лицо, как будто бы он завтра идет под венец. Да, он с глубокой уверенностью объявляет, что да, мои грехи прощены, Бог меня простил. Хорошо, а что-нибудь в тебя тревожит и мучит? Он говорит, я до сих пор очень сожалею о том, что я причинил боль. Я не могу теперь ничего сделать. Да, Бог-то меня простил, но эти люди, имея единственного сына, и я убил его, и я им боль причинил. И когда корреспондент задал вопрос и говорит ему, том, хорошо, а не хотел бы ты, чтобы тебя освободили? Он говорит, а кто не хочет жить? Каждый хочет жить, но я понимаю и глубоко убежден, что каждый преступник должен нести возмездие за свое преступление. Меня не поймут отец и мать этого молодого человека, которого я убил, если меня освободят. Они не поймут меня. Я живой убийца, а их сына нету. Это просто поразительно. Человек никогда не был верующим, уверовал там, перед самой своей смертью, и вдруг у него в действительности такое понимание, библейское, правильное понимание, и его сознание наполнено болью, сочувствием и состраданием к тем, кому он принес боль. Дорогие мои, это серьезно. К сожалению, сегодня люди себя ведут так, как будто бы они от своего зарождения, наполнены Духом Святым, никогда не согрешали и никому боли не принесли в своей жизни. Никакого сочувствия. Милые мои, это должно быть оставлено по причине того, что Христос пострадал за нас плотью. Вот почему Бог ныне повелевает всем повсюду покаяться, потому что Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, воскресив его из мертвых, который пострадал за нас плотью. Поэтому вот фундамент, вот библейские основания, почему мы должны жить святой жизнью, почему мы должны жить богоугодной жизнью. Эта причина позволяет для нас получить освобождение от всех грехов, абсолютно освобождает. Не по отдельности, а комплексно, в день покаяния происходит рождение свыше, не поэтапно, а с первой попытки. И Павел говорит, апостол, и такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились. Так вот, благодаря страданиям Иисуса Христа мы получили полную перемену. Теперь новая тварь. Внешне, заметьте, внешне, и спасенные, и неспасенные, и праведники, и грешники внешне ничем не отличаются друг от друга. Две руки, две ноги, два глаза, все. Даже внутри и те, и другие имеют одинаковые органы, все одинаково, ничего те же волосы, те же рост, все, все, все. Однако Писание провозглашает колоссальную разницу, разницу абсолютную. Посмотрите, что нам пишет пророк Иеремия, 32 глава, я желаю прочитать. Итак, Иеремия, 32 глава, 39, 40 стих. «И дам им новое одно сердце и один путь, чтобы боялись Меня во все дни жизни ко благу своему и благу детей своих после них, и заключу с ними вечный завет, по которому Я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх Мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от Меня». А теперь посмотрите, Иезекииль 36, 26. Что здесь говорится в этом слове? Итак, 36 глава, книга пророка Иезекииля, 26 стих. «И дам вам новое сердце, и новый дух дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, и вложу внутрь вас дух Мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих, и уставы Мои будете соблюдать и выполнять». Вот оно что, дорогие мои, произошла операция на сердце. Бог сделал операцию. Он забрал наше каменное сердце, а туда сделал, вместил плотяное, и дух свой вложил, и страх свой вложил туда. Поэтому мы должны быть благодарны Господу. Это то, что должно наполнять нас глубочайшей благодарностью Господу. Это то единственное, что в действительности дает нам сочувствие, сожаление, сострадание. Братья, дорогие сестры, и поэтому если нету этого, то это что-то не то. Никто никогда из людей самостоятельно не может изменить свое сердце. Это делает Бог. Так вот, когда Библия говорит о сердце, то что это значит? Это наши чувства, это желания наши, это помыслы наши, это намерения наши, это воля наша, это стремления наши. И посмотрите, полностью абсолютная перемена. Где? Внутри, в душе человека. Бог произвел операцию. Он поменял наши стремления, наши желания. Новые мысли, мы поем такое, новые мысли, новое сердце из тканей живых. Бог милосердный во мне сотворил. Новое все. Кто дал? Дал мне Господь. Он даровал нам теперь желание постоянно вести богоугодный образ жизни, и хотение, и действие по Его благоволению. Вот о чем говорит текст. И поэтому, дорогие мои, невозможно иметь святые желания и продолжать греховную жизнь. Несовместимо. Кто бы вам ни говорил, кто бы вас ни учил, никак бы ни говорили, что ты, имя твое записано, ничего не переживай, не бойся, нету. Библия заявляет и говорит, невозможно иметь святые, богоугодные желания и продолжать греховную жизнь. Несовместимо. И вы можете глубоко-глубоко потерпеть в своей жизни. Не так сейчас, как в момент пришествия Господа Иисуса Христа. Мы читаем в Евангелии, сколько раз Господь говорит, «Я не знаю вас, вы что-то напутали, я не знаю вас». Почему? Потому что у них не было вот этого глубокой глубокой границы, не было вот этого разрыва, что богоугодная святая жизнь ничего общего не имеет с греховной жизнью. Это совершенно иное. Милые, и оно никогда, вот у человека возрожденного, у человека спасенное, богоугодное или желание жить жизнью богоугодной, жить жизнью святой, никогда не исчезает. Если у кого-то, кто называется верующим, и вдруг исчезло желание жить святой, богоугодной жизнью, это нужно серьезно подумать. Это что-то не так. Наоборот, желание жить более святой жизнью, более богоугодной, оно возрастает, оно растет, как на дрожжах, с нашим возрастом и физическим, и духовным. Возьмите сами себя, проследите, когда у вас было более желание жить вот такой жизнью. Теперь, когда проходит возраст, когда подходит старость, вам все больше и больше сознание наполняется встречей с Господом, и вы понимаете, что не с чем хвалиться, и вам хочется освящаться, вам хочется побольше, побольше угождать Господу. Это естественно. Оно никогда не исчезает, это желание. Третье, что вытекает из прочитанного текста, какая реакция мира, греховного мира, вот на святость и на богоугодную жизнь спасенных людей? Это 4, 5, 6 стих. Итак, что случилось? Посмотрите, 3 стих, что произошло? Третий стих, значит, «Ибо довольно, что вы в прошедшее время жили». Это ужас, это потрясающее. И теперь произошли изменения до неузнаваемости. Теперь люди не поймут, что случилось с этими людьми. Грешники не могут себе представить, как это вчера мы вместе кутили, пили, гуляли, развлекались, обманывали, воровали и тому подобное. Что случилось сегодня? Куда это все делось? Как объяснить? Милыми, объяснение не подвластно самому мудрому человеку этого мира. Никто не может объяснить. Я не имею в виду Писание и человека верующего, я имею в виду, никто из греховного мира не может объяснить и вразуметь, как это произошло, что это за перемена. И самое реальное, что в этом случае, что это правда все, это не игра, а это истина. Вот что, в чем они удивляются. Поэтому они и дивятся. Почему они вдруг перестали вместе с ними участвовать в их распутстве? И заметьте, какая реакция. Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас? Вот реакция грешного мира. Они не понимают, как можно презирать то, что все другие любят. Как можно презирать то, что все другие тратят огромные средства, чтобы достичь этого, а эти люди отвергают этого? Как это верить? Как можно верить тому, что другие люди совершенно не воспринимают и считают это глупостью и невежеством? Так считают веру нашу. Особенно эти мужи мудрости, как они сами себя возвеличивают. Они не понимают, они считают этих верующих людей, что это какие-то недоразвитые личности. Как можно верить, тем более верить, в наше время они все, знаете, чем аргументируют? Наука доказала, как будто бы наука какая-то независимая ипостаси. Абсолютно нет. Так вот, мы, как, они удивляются, как вы можете находить удовольствие в том, что для нас кажется мерзостью? Я помню, когда я уверовал только, и там, где я был на работе, и мне задавали вопросы, мне говорят, ну как ты можешь общаться там с этими людьми, ведь подавляющее большинство – это люди, у которых 2-3 класса, 5, это самое много образование. О чем ты можешь с ними говорить? Что у вас может быть общего? То есть они это не понимают, что есть более ценное то, вокруг кого мы общаемся, кто является центром нашего общения. И если мы люди спасены, то как когда-то было в Санкт-Петербурге, когда только-только началось пробуждение, можно было увидеть такую интересную картину, которую нигде ни один художник не нарисовал. Тут же сидит граф Пашков, и тут же рядом с ним сидит конюх, от которого запах идет. И они сидят вместе, и у них есть о чем говорить, у них есть смысл жизни, есть общение между ними. Этот граф – это умнейший человек, образованный человек того времени. И конюх, который имеет 2 класса образования. И они общаются. Это непонятно для этих людей. Поэтому они злословят, они поносят. Так вот, я хочу сказать, самые лучшие поступки благочестивого человека никогда не избегнут критики и злословия неверующих людей. Не старайтесь угодить греховному миру. Все равно они найдут у вас причину, чтобы вас покритиковать, чтобы вас позлословить. И это приносит боль нашей плоти. Страдающий плотью перестает грешить. Здесь не только идет речь о физической боли, когда бьют, когда гонят, когда терзают. А здесь идет речь о другом, что плоть наша страдает от того, что она в жестких рукавицах находится, что ее внутренний человек, человек, рожденный от Слова Божьего, он ее держит и не дает ей никакой возможности. Что еще добавляет апостол Петр? Смотрите, он добавляет еще величайшее утешение, 5 стих. «Они дадут ответ имеющему скоро судить живых и мертвых». Какое утешение, братья, дорогие сестры, за нашей жизнью наблюдает никто иной, как сам Бог. За этими оскорблениями, за тем, как мир относится к спасенным людям, наблюдает и ведет наблюдение сам Бог. И знаете, что ни одна слеза, ни один вздох наш под воздействием того, что мир оскорбляет, гонит и уничижает, не останется безнаказанным для тех людей, которые это позволяют себе делать. Никогда не станет. Вот это и есть для нас утешение, дорогие мои. Это должно то, что должно вселять в нас величайшее утешение и радостью. Бог наблюдает. Поэтому за каждое проклятие, за каждое злословие, за каждое поношение, милыми, абсолютно они дадут ответ. Кому? Не верховному судье Америки, даже не ангелу. А они дадут ответ самому Богу. Вот о чем говорит Писание. Даже не то, что апостол Петр говорит, знаете, что придет время, и они извинятся перед вами, попросят прощения, так что вы не переживайте сильно. Нет. они будут не перед нами, они будут перед Богом отчитываться. И перед Богом будут стоять эти люди. Будет суд. Последнее из этого пункта я хочу сказать, смотрите, 6 стих. Итак, ибо для того, говорит апостол Петр, и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плоти, жили по Богу духом. Оказывается, опять удивительная история. Оказывается, вот что всем умершим святым людям, они не были сразу святые, они были грешные, но оказывается, что всем святым, живущим в прежние времена, тоже возвещена была воля Божья, возвещалось Божье Слово. Для чего? Им возвещалось Божье Слово, они подвергались суду по плотию, Бог посылал и для них страдания. Для чего? Для того, чтобы они, как тут сказано, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом. То есть, чтобы они жили, научились жить в соответствии с волей Божьей. Теперь они уже умерли, да. Поэтому вы не думайте, что каким-то мертвецам где-то было когда-то благовествуемо Слово Божие. То есть апостол Петр говорит, что вот эти люди, которые умерли когда-то, этим умершим людям, этим мертвым людям, когда-то было благовествуемое Слово Божие. Для чего? Для того, чтобы спасти верующие во все времена. Хоть это было в Ветхом Завете, хоть это в Новом Завете, во все времена, посмотрите, что они испытывали. Я прочитаю, чтобы не упустить некоторые моменты. Это Евреям 11 глава. Слушайте, что говорит здесь апостол Павел, обращаясь к своим братьям. Итак, верующие абсолютно во все времена, что испытывали? Поругание, побои, узы, темницы, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в молотьях, козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления тех, которых весь мир недостоин был. Что это? Для того, чтобы они в действительности могли по духу жить для славы Божией. Это своего рода испытания, это своего рода это суды. Поэтому он говорит, итак, Христос пострадал за вас в плоти. Вооружитесь той же мыслью, что ни одно страдание, ни одна скорбь, ни одна слеза не бывает бессмысленной и бесцельной в нашем деле, в нашем хождении. Все имеет глубочайший смысл. Вот оно что. Смотрите, это удивительным образом. Смотрите, мы в прошлый раз говорили, 3 глава, 18 стих, что и Христос пострадал за нас, был умерщвлен по плоти, но ожил духом. И там говорит апостол Петр, что этим же духом его посланники проповедовали когда-то во времена Ноя, строения ковчега. Но спаслось 8 душ, остальные погибли. Так вот, милые мои, это делал Дух Христов. Они не покаялись, их Дух пошел в ад, в преисподние. И поэтому Писание говорит, что Он в преисподние этим Духом когда-то Он проповедовал. Когда? Когда они были живы на земле. Из этого вытекает следующее. Какие должны быть результаты проповеди Евангелия? Братья, дорогие сестры, это серьезнейший вопрос. Господь говорит, итак, слово мое не возвращается ко мне тщетным. Знаете, никогда слово Божие не бывает напрасно. Оно либо благословение для нас, либо проклятие. Вот оно что. Для тех, кто принимает это слово, для тех, кто поддается этому слову, это величайшее благословение. Бог хочет, чтобы мы были податливыми Его Слову, потому что Слово Божие живо и действенно, оно должно производить перемены в нашей жизни, и результат действия проповеди Евангелия должно быть умерщвление греха и жизнь для Бога. Это должно быть постоянным освящением нашим, постоянной посвященностью нашей жизни. Поэтому Писание говорит, что посвящение или освящение – это процесс всей жизни до самой смерти. Поэтому, дорогие, эти люди, слыша Евангелие, они не покаялись. Они ушли в преисподние. Что ожидает тех людей, для кого проповедь Евангелия не произвела никакой перемены? Думайте, поэтому мы собираемся, и Павел говорит, все Писание Богодухновенно, оно полезно, оно нужно для научения, для наставления, для обличения. То есть мы не просто собираемся здесь для того, чтобы, ну, верующие люди, воскресный день, надо что-то и для Господа. Абсолютно нет, оно... Наше богослужение имеет целенаправленное значение, чтобы дать возможность Божьему Слову преображать нас в образ Иисуса Христа. Не просто наши знания пополняются, наш кругозор расширяется, абсолютно нет. Поэтому те люди, которые остаются глухи к Слову Божьему, их ожидает суд. И потому для нас не имеет никакого значения, как судят о нас люди, неверующие люди грешные, что они нас говорят, что они о нас думают. Итак, заканчивая это слово сегодняшнее, я хочу напомнить. Итак, три важнейших истины посылает сегодня нам сам Господь через апостола Петра. Сам Господь сегодня через своего верного слугу. Итак, первое, что Он говорит, что есть страдание, это есть вернейшее средство, содействующее достижению богоугодной жизни, святой жизни. Второе, о чем говорит здесь Слово Божие, что оставление греха именно по этой причине – что Христос был умерщвлен по плоти за нас, именно является единственным праведным библейским поводом для оставления греховной жизни. И третье, мы должны быть готовы и знать, что в мире этом нам не ждать поощрения от людей неверующих, утешения и ободрения, нет. Весь мир против нас. И Писание говорит, кто хочет быть другом миру, тот должен быть врагом Богу. Вот. Третьей альтернативы нету. Да поможет нам Господь быть теми, кем мы должны быть по Его замыслу. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Боже, я так благодарен Тебе, Господи. Ты знаешь, Боже милостивый, в действительности, не мы Тебя возлюбили, Ты нас возлюбил, Господи. Не мы Тебя избрали, Ты нас избрал, Господи. Слава Тебе, хвала Тебе, честь Тебе, поклонение Тебе. Боже милостивый, за то, что Ты, невзирая на наши согрешения, ведь многие из нас были в этом греховном мире, вращались, Господи, пили этот грех, как воду. И однако же, Господи, Ты спас нас, Ты приблизил нас, Господи, и мы благодарны Тебе за это, Господи, хотя мы сожалеем о том, что столько лет было даром проведено и прожито на этой грешной земле. Но хвала Тебе, что Ты все это, Господи, предал забвению, и Ты, Господи, теперь любишь нас, насыщаешь нас милостью и щедротами. Господи, научи нас в действительности быть теми, кем мы должны быть, ценить Твой подвиг, Твои страдания, Господи. Помоги нам в этом, я молю Тебя и прошу Тебя. Ты знаешь, что ведь Ты умирал и страдал за грехи наши, Боже, потому что мы не могли предстать перед лице Твое. Твоим очам не свойственно смотреть на нечистое, на грешное. И поэтому Ты вышел из этого положения, Ты пролил свою святую кровь, чтобы нас сделать чище снега, белее снега. Благодарим Тебя за это, Господи. И помоги нам всегда делать правильные выводы из чтения Слова Божия, из слушания Слова Божия. Господи, я молю Тебя, сделай нас способными быть податливыми Твоему Слову. Мы не можем сами изменяться, но мы можем дать Тебе простор, простор Духу Твоему Святому, простор действию Твоему Слову. Услышь нас в этот час, благослови нас и наш расход отсюда, благослови больных наших, Господи. Я благодарю Тебя за то, что Ты также брата Кузича возвратил, и теперь он также вместе с нами находится, и моя молитва, чтобы Ты полностью восстановил его здоровье. Не только его, Ты знаешь, что у нас есть и другие, так много наших сестер и даже братьев, которые по причине болезни не могут посещать собрания, но Ты их посети Твоей благодатью, Господи. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.